Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья наши дорогие, шалом всем вам. Думаю, это хорошее приветствие как раз с начала недели. И, как всегда, мы с вами погрузимся в интересный, яркий, контрастный еврейский мир, увидим точки пересечения с христианством. И мы не могли, конечно, сегодня не говорить о великих художниках. Мы продолжаем нашу эту тему. Я надеюсь, что вам это интересно и что вы с нами. И мы будем смотреть, как эти великие художники, они понимали, прочитывали библейские события, как они отображали евреев, в чем загадки великих картин, почему они интересны и актуальны для нас сейчас. И, конечно же, мы не можем не упомянуть, не рассказать о том празднике, который прям вот совсем-совсем скоро грядет. Это праздник Пурим. Очень веселый, очень контрастный тоже праздник по своей такой драматической составляющей, по исторической, по религиозной, духовной, по яркости. И вот мы с вами сегодня как раз увидим, как же великие художники, они отображали и эту тему в том числе. Итак, с вами Татьяна Ваганова, представляю Алексея Мочалова. Алексей, привет.
Шалом всем, шалом. Шалом.
Итак, друзья, буквально на секундочку мы на перебивку, потом мы возвращаемся в нашу студию, продолжаем. Ваши вопросы, комментарии, все это приветствуется. Еще раз напомню, что говорим мы сегодня о великих художниках. Мы с вами чуть-чуть прикоснемся, потому что это такие глыбы, к Рембрандту. Поговорим немного о Караваджо и Веласкесе. Вот такое трио у нас сегодня будет. И посмотрим на их полотна. Еще раз скажу, увидим пересечение с праздником Пурим. Так что, пожалуйста, вы не переключайтесь, будьте с нами. Очень надеюсь, что вы сегодня для себя что-то такое очень интересное и вдохновляющее получите.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, великие художники и праздник Пурим. Но сначала давайте мы немножко обозначим тот период, о котором мы будем говорить сегодня, потому что если вы за нами следите, за нашими передачами и непосредственно вот о такой нашей линии про великих художников, вы видите, что мы переходим от одного периода к другому, двигаемся по исторической линейке, смотрим, как развивалась мировая живопись и как все это соприкасается с еврейством, как еврейские персонажи, персонажи, образы, библейские события Ветхого Завета, как они приобретают интересную транскрипцию на полотнах вот, гениев. Итак, сегодня...
Сегодня у нас барокко, мы продолжаем тему Голландии, мы останемся, надо сказать, в Голландии, но уже в новой...
Последний раз были натюрморты,
да,
если
да,
помните.
Такие достаточно аппетитные. Как раз-таки в
или
январе.
Устрашающие, ну, для кого-то, да?
По-разному у всех. Но так или иначе, мы продолжаем дальше, и мы остановимся сегодня на барокко. С оригинального языка этот термин, это определение звучит следующее, как порочный или распущенный. И каким же образом это ассоциируется, да, с еврейством, да, каким образом ассоциируется.
Нет, хорошее
в том
начало
числе
эфира,
и,
да, о чем вы говорили, о распущенности.
Христианством, да? Да. Но тем не менее, смотрите, когда мы говорили о возрождении, это возрождение античности, да. С одной стороны, это как бы язычество, но с другой стороны, мы пытались разглядеть в философах древности, да, у античных философов, то христианство, да, того самого Бога единого. У нас это получалось. Сегодня мы будем говорить как раз-таки об этом таком большом достаточно мире, барокальном, да, если говорить об искусстве в целом, оно достаточно перегружено, оно достаточно тяжелое, то есть
мир...
Ну,
я бы сказала, да, первое слово, которое мне приходит на ум, это чересчур.
Да.
Чересчур всего много, да.
То есть, получается, с начала эпохи великих географических открытий мир стал очень большим, мир стал очень обширным, и, естественно, люди осознали, вот в первую очередь, на самом деле, так это получилось, всю его порочность, всю греховность. И как вот среди вот этого ужаса, да, развращенности, ужаса, да, вот этой порочности, каким образом можно найти именно Бога Авраама, Исаака и Иакова. И как раз-таки художники, о которых сегодня будем говорить, удавалось им найти вот этого Творца среди контрастного мира.
Просто чтобы было немножко понятно, уточни просто, что ты имеешь в виду, потому что для многих барокко это чересчур, но не чересчур связанное с какой-то распущенностью и греховностью. Например, когда люди смотрят на картины барокко или на архитектурные произведения, то есть там нету ничего такого как устрашающего, отталкивающего, да, там чересчур много всего, много цвета, много всяких красок, тел, форм, чего там только нету. Вот. Но что ты именно подразумеваешь?
Я именно имел в виду, что это тяжелый достаточно стиль, да, и чрезмерный. Ну, относительно, как если его сравнивать с предыдущей эпохой, то он достаточно вульгарный с точки зрения искусства. Не с точки зрения, может быть, греха как такового, да, но именно с точки зрения искусства. То было все сдержанным, достаточно красивым, органичным, лаконичным. А здесь вот все, что было, все вот на холст, все в камне это изображалось, передавалось и так далее.
А почему в этом была такая востребованность? Ведь в конце концов искусство, вот, например, даже когда оно развивается вот по определенной линейке, мы ее с тобой в эфире пытаемся тоже как-то обозначить, то есть каждому новому этапу предшествует что-то. Ну вот ты отчасти уже сказал про открытия географические, там еще какие-то там моменты.
Мир стал достаточно сложным. Но в средние века, даже в эпоху Возрождения, у человека все равно была очень сильная привязка к месту, к городу. Он там родился, умер, прожил всю свою жизнь, а здесь теперь мир стал большим, мир стал таким непознаваемым. И отчасти люди перекладывают познание мира на познание Бога. Бог был понятным отчасти в эпоху средних веков, в эпоху Возрождения более-менее, а здесь Бог стал таким, каким-то непонятным, что ли, мистическим. Это общие настроения, которые были, если это говорить там о христианской церкви, и в то же самое время это наложило отпечаток на, сегодня мы об этом будем более подробно говорить, на иудеев, которые тогда жили вот в эту эпоху.
Хорошо, ладно, давай будем двигаться дальше, потому что на этом можно об этом
долго,
долго можно рассуждать, говорить. Итак, сегодня...
Мы остаемся, как я уже сказал, в Голландии, и самый первый наш художник, это, конечно же, Рембрандт Хармес ван Рейн, такое у него сложное голландское имя. Голландский художник, гравер, как его еще называют, представитель золотого века голландской живописи, мне нравится такое его определение. Работ у него было достаточно много, огромное количество, причем не только больших полотен, но и маленьких каких-то эскизок, зарисовок, гравюр и так далее. Родился он в ничем не примечательной, самой обыкновенной голландской семье. Отец у него был достаточно состоятельным, владельцем мельницы небольшой, и отец был по вероисповеданию реформатором. В прошлом эфире мы говорили, что это такое, немного радикальное крыло в протестантизме, аскетичное достаточно, скажем так, приближено к иудаизму, да, там не было никаких изображений в этом смысле, да, только вот крест или просто голый зал пустой, люди приходили, акцент делался на изучении священного писания. Но мама его была католичкой, и поэтому вот он в себя вобрал, так сказать, весь вот этот католический багаж юга, да, и аскетичный север в религиозном плане своего отца. В 13 лет его отправляют учиться к одному из мастеров. Там он получает образование художника, больше, наверное, как копировальщика, и через несколько лет он возвращается в свой родной Лейден, и там открывает такую, мы бы сказали современным языком, студию, тогда это называлось артель, вместе со своим другом, и буквально через 3 года он переезжает в Амстердам. Вот тут искусствоведы спорят, что его повлекло именно перебраться в достаточно крупный город, но... Так или иначе, он вот совершает это путешествие, переезд, и до конца жизни он остается в Амстердаме, вот практически там он творит все свои известные для нас произведения. Но Амстердам того времени, это не просто очередной голландский, европейский, западный городок, это, как по мнению многих евреев того времени, это Новый Иерусалим. То есть это было собрание евреев, которые бежали со всего света. Почему они бежали? Потому что была жуткая инквизиция. Голландия после реформации становится достаточно свободной страной. Они себя свергают вот этот диктаторский политический режим Испании. И поэтому там все граждане могли получить определенную свободу, и даже евреи. И поэтому только в Амстердаме их было около 400 семей. Можете представить, это достаточно большое мощно, да. Такой процент населения. Евреи были сефарды, конечно же, португальские, испанские, евреи были ашкеназские, они были врачами, были учеными, и Рембрандт начинает дружить с ними. Ну, тут надо сказать, что он еще в этот момент жизни своей знакомится с менонитами. Это такие первые неопротестанты, достаточно, которые большой акцент делают на Священном Писании. Они были первыми, кто начинает крестить людей, будучи взрослыми. И вот эта вот дружба с неопротестантами и с евреями находит отражение на его живописных полотнах. Ну, надо еще упомянуть то, что Рембрандт дружил с Моше бен Израилем. Это известное лицо тогдашнего Амстердама. Именно один из учеников Моше бен Израиля стал философ Барух Спиноза, всем нам известный. Вообще Рембрандт был очень близок к иудаизму, к еврейству, хотя он сам не был евреем. Но очень тесно сотрудничал, дружил, общался.
Влияние, конечно, было.
Влияние было огромным, и, как говорят некоторые искусствоведы, он на самом деле в Лейденском университете изучал иврит. Ну, доказательств нет, но, во всяком случае, на многих его картинах мы находим еврейские надписи. Вот тот же «Пир Валтасара» или «Моисей, разбивающий скрижали» и так далее. Там достаточное количество еврейских надписей. То есть он понимал еврит, знал его и мог красиво все это дело записать. Рембрандт создает Библию. Именно в Амстердаме, так называемую Библию свою, это более 800 произведений искусства, связанных вот с темой Священного Писания, и Ветхий, и Новый Завет. Это гравюры, это рисунки. Ну, наверное, это вот его просто подобного Рембрандту нет ни одного из художников в европейской живописи. Хочется зачитать буквально немножко искусствоведа Бориса Клейна. Настоящими героями Библии были для него не выдуманные, приукрашенные евреи, а евреи, которые окружали его. В них сокрыты все человеческие страсти и пороки. В какие-то моменты через них проявляется высшая сила. Рембрандт пришел к решению запечатлеть еврейских собратьев со всей тщательностью, не упуская главного, сокровенное. Пусть в людской памяти останется образ этого поколения древнего библейского еврейства. Того самого, которое способно делиться опытом жизни, стойкости в испытаниях, терпениях, в страданиях и, конечно же, мужество. Вообще, судьба Рембрандта, она похожа на судьбу израильского народа. У него был замечательный брак, но достаточно трагичный, со своей любимой супругой. Они пережили смерть один за одним, умирает там около 8 детей. В младенчестве один сын выживает, а потом супруга тоже умирает. И все это очень сильно повлияло на Рембрандта. В одно время он перестает быть популярным. Просто работы его перестают покупать, и он был вынужден продать свой большой дом в Амстердаме, переезжает в еврейский квартал, и там он фактически доживает свой век в нищете, в такой безызвестности. И буквально...
Друзья его поддерживают.
Да, его поддерживают друзья, а друзья это были евреи, самые настоящие. Ну, например, там один из них был аптекарем, и другой был раввином. Он переехал в так называемое еврейское гетто Амстердама и жил вот в этой маленькой комнатушке. Буквально за год до его смерти у него умирает его единственный выживший сын. Это тоже очень большой отпечаток накладывает на его жизнь. Ну вот, хочется еще привести слова Пастернака. Он говорил: «На протяжении времен и поныне не было еще ни в еврействе, ни вне его воспевших еврейство более еврейского художника, чем великий Рембрандт». Вот такая его достаточно динамичная, большая жизнь, которая очень схожа с еврейским народом.
Мы сейчас, можно сказать, сделали только такой некий комикс словесный, да, вы понимаете, что там все очень объемно и драматично. Если вас как-то немного сейчас что-то вдохновило, вы, пожалуйста, познакомьтесь с этим художником поближе, как с личностью, потому что Рембрандт, он действительно потрясающий, и он один из моих любимых художников, несмотря на то, что вот как раз направление барокко, это не совсем то, что мне особо близко, но, ну, в отличие от Возрождения. Но я хочу сказать, что когда мы смотрим на его картины, мы видим, конечно, определенную особенность, потому что чего там нету. вот к чему обычно привык глаз современника Рембрандта, да и даже многих современников наших сейчас, это то, что у Рембрандта нету вот такой эстетичной рафинированности. Вот мы об этом говорили прям буквально до эфира. То есть если мы смотрим на, допустим, того же Рафаэля или Леонардо, или еще там многих художников, которые мы говорили, Боттичелли тот же самый, тем более, да, мы видим, что там особый акцент сделан на красоте. Это красота не просто такая красота гламурная, это одухотворенная красота. Но Рембрандт, он подходит... У него есть некий такой, на мой взгляд, вот психологический прием. Я не знаю, насколько он осознанно, он именно это, скажем, вкладывал это значение, когда писал свои работы. Но я вот так вот читаю. Он подошел достаточно реалистично вот к тому, что он изображал. Я имею в виду там человеческое тело, какие-то тоже предметы, события. Недаром вот мы сейчас это зачитали, да, в одном вот из высказываний искусствоведа о реалистичности. Но вот... Я вижу в этом такую попытку Рембрандта научить нас принимать самих себя такими, какие мы есть. И самое интересное, такими, как мы есть, не в плане какой-то ущербности, а именно в плане совершенства. То есть того, что Господь сотворяет, что Он сотворил, что Он сделал. И принимать это, видеть в этом красоту, видеть в этом уже, ну, как сказать, некое совершенство, которое уже находится в Божьем творении, что не нужно как бы доделывать, не нужно как-то приукрашивать. Вот, с этим можно соглашаться, не соглашаться, но я бы сказала так, что для меня он, ну, некий такой продолжатель, может быть, вот такого направления Леонардо, потому что, на мой взгляд, это уже один из художников эпохи Возрождения, который двигался именно в сторону психологизма. То есть у него есть такие работы, которые тоже отличают его от современников. И вот Рембрандт действительно очень в этом плане интересен, и мы видим его особенности еще с светотеневой композицией, да, потому что многие могут определить его именно по вот такой светотени. И то, что мы сейчас... будем рассматривать. Вы, кстати, можете сразу набрать уже в интернете, открыть. Это картина, которая называется
«Артаксеркс,
как раз...
Аман и Эсфирь».
Да, и
Может быть, вы видели ее, она находится в Пушкинском музее.
Да.
Поэтому, если вы вдруг никогда там не были...
Быстрее, или, Пушкинский.
Да, он сегодня работает. Хотя нет, сегодня понедельник.
Да, сегодня понедельник. Да. Но есть такая возможность на неделе, да, посмотреть. Да. Или сейчас, я говорю, буквально откройте, и перед вами как раз предстанет это полотно.
А мы вот так вот ее покажем.
А мы вот так вот вам
по
покажем.
По традиции, в черно-белом. В варианте,
да, но на самом деле этот вариант мало чем отличается даже от оригинала, потому что, как обычно, как часто бывает, у Рембрандта вот такое вот темное пространство, из которого выделяются вот такие именно герои с некой такой подсветкой, причем даже такой подсветкой именно особенной, как будто мы заходим в такую темную комнату и... несем свечи в руках, и мы видим, как этот отблеск, он, соответственно, отражается на лицах, на фигурах и так далее. Как я уже сказала, да, мы сегодня поговорим о празднике Пурим, и вот картина Рембрандта,
как раз иллюстрация
этого, да, этой истории, тоже очень интересная. Опять же, вот знаю, что многие как-то пренебрегают Ветхим Заветом, не делайте, пожалуйста, этого, потому что очень много вы теряете. Если вы не читали еще эту книгу, то вы можете прочитать, она называется «Книга Эсфирь». Все очень просто, Эсфирь. Там описываются события, которые происходят в момент, когда евреи были под гнетом персов, и действие происходит непосредственно во время правления царя Артаксеркса. Вот такое интересное, сложное у него имя. И царь Артаксеркс вместе со своим придворным Аманом, можно назвать как угодно, премьер-министр, фаворит, но в любом случае человек, который находится рядом с ним, безусловно, в такой тесной связи, и вы можете, мы сейчас не будем рассказывать это подробно, но вы можете там увидеть, да, почему же вот именно Аман, он воспылал такой вот именно ненавистью к еврейскому народу. Все дело, как всегда, в гордости. Ну, потому что вот, скажем так, один из тоже главных действующих лиц, Мардохей, который является дядей Исфири, вот он царю поклонялся, а, значит, Аману не поклонялся. Того это просто зацепило, и он решил, ну, просто-напросто мстить. И решил даже, знаете, вот уж если мстить, то, как говорится, по полной, не просто одному человеку, а вообще всему народу. Ну и здесь разворачивается вот эта история, эта интриги, как этот Аман подбивает царя, как плетет всю эту историю для того, чтобы был подписан указ об уничтожении целого народа. То есть, по большому счету, готовился геноцид. То есть, когда должен был вырезаться просто целый народ. И вот здесь вот Исфирь, да, женщина, которая, ну, как бы мы сказали, случайным образом оказывается в этой истории. То есть, она попадает в гарем к этому царю. Она становится его женой. Потому что, сами понимаете, не каждая женщина, которая попадала в гарем, она вообще доходила до глаз и рук великого и всемогущего повелителя. Вот, а здесь мы видим такую еще историю с его предыдущей женой, царя Артаксеркса, царица Астинь, которая что сделала? Вот унизила своего мужа перед всеми. Каким образом? Вот был устроен пир, царь подвыпил прилично вместе со товарищами и приказал царице прийти, можно сказать, вот в чем мать родила, и протанцевать. Ну, та решила, что это ниже ее царского достоинства, дала отказ, и за что она тоже поплатилась. Ну, как говорят, опять же, тоже и историки, и библиографы, тоже не совсем это было сделано без помощи тоже определенных царедворцев. Но самое главное, что на первое место у нас выходит Исфирь, которая становится царицей, и через какое-то время она входит вот в очень такую драматическую ситуацию, потому что Мардохей узнает вот о том, что готовится геноцид еврейского народа, и передает Исфире как бы некое такое задание, просьбу явиться перед царем и просить за народ, то есть сделать что-то, чтобы остановить вот это кровопролитие. А там все было, друзья мои, достаточно жестко. Ну вот нельзя было просто так прийти к супругу и с ним поговорить. Ну,
потому
представьте
супруг
себе.
Супруг царь великой,
да,
державы.
Супруг великий царь, и причем, заметьте, что это дело происходило в Древнем мире, в Персии, вот и не просто у нас в XIX веке в российском государстве. Вот, то есть там были, безусловно, свои законы, свои условности, которые нужно было четко соблюдать. И особенность стояла в том, что нужно было предстать перед царем только тогда, когда он этого хотел. Вот он, например, хочет тебя видеть, он посылает там к тебе сообщение, простирает там золотой скипетр, значит, ты можешь говорить. Так вот, никто к ней не посылал и золотых скипетров к ней не простирал. Ей нужно было явиться самой. Это был вызов, это был, ну, некий бунт такой. Я бы сказала, это было проявление непослушания, потому что вот мы все время эту историю, интересно, рассматриваем, ну, часто мы ее рассматриваем вот с такого контекста, делаем, ну, такой вот, делаем акцент на Астине, которая проявила непослушание тем, что не явилась. Вот она прогневила царя, и за это, собственно говоря, была лишена царского достоинства и жизни. А Исфирь, собственно говоря, она сделала то же самое, только наоборот. Вот та не явилась, а эта явилась, когда ее не звали. Вот. И она-то прекрасно понимала, может быть, даже в отличие от нас, современников, вот что за это может быть. То есть как первую казнили, так и ее могут казнить. Никто ей особо никаких вот поручительств не давал.
Там дядя, да, ее родственник, точнее, ближайший, Мардохай, он помогал ей, именно он ее сподвиг на этот,
ну, конечно,
подвиг,
так,
да, пойти.
Он ее, безусловно, и сподвиг, и мало того, что он ее сподвиг, он ей сказал, напомнил, так как все-таки девочка была именно еврейка, и она росла в еврейской семье, и воспитывалась именно в знании и любви к Богу. И здесь Мардохай как раз ей говорил о том, что вот не для того ли вообще свершилось это в твоей судьбе, но не просто, что вот ты жила как бы во дворце припеваючи в шоколаде, а, может быть, скорее всего, и для этого поставил тебя Бог, для того, чтобы в определенный момент ты смогла сделать, выполнить его волю и свое предназначение. Но я хочу сказать, что для этого нужно большое мужество. Поэтому вот смотря на эту женщину, можно сказать, что, конечно, это, безусловно, Божья поддержка, это помощь, но это еще ее выбор, который она делает. Она просит, чтобы люди постились, молились именно перед тем, как она отправится к царю, и вот она делает этот решающий шаг. Приходит, предстает перед дочи государя, и, как написано, сердце Артаксеркса расположилось к ней, он простер к ней золотой скипетр и позволил ей говорить. Вот, и там тоже, опять же, целая история о том, как же вообще все вскрылось, как она преподнесла эту...
Ну, вот как раз-таки это иллюстрация.
Это иллюстрация, да. Когда она приглашает на пир своего мужа, вот он как раз сидит, да, рядом с ней, вы видите, да, напротив нее находится Аман, да, и очень интересно, вот, например, как Рембрандт показал, вообще вот, ну, сама... как я уже говорила, сам, вернее, его подход, вот этот темный фон, эти такие золотистые фигуры, которые высвечиваются на нем, вообще уже создают атмосферу некой таинственности, некой загадки. Потому что, например, вот одна из особенностей в этот праздник Пурим, что в этот день устраивается карнавал. То есть люди переодеваются, они веселятся. Почему? Потому что этот праздник, он сам по себе как некая шарада, как некая тайна, некий театр, потому что Эсфирь приходилось себя скрывать. До определенного периода никто не знал, что она еврейка и что она относится к еврейскому народу. То есть она как бы ходила в некой маске, которую нужно было снять в определенный момент. И вот сама атмосфера картины Рембрандта – это тоже некая такая таинственная загадка, тайна, которую мы с вами начинаем немножко приоткрывать, потому что он описывает нам, представляет вот именно картину, ситуацию в тот момент, когда все снимают свои маски. И когда все, весь этот театр, он, скажем так, становится осознанным, идет понимание, кто в какую игру здесь играет и кто какую роль представляет. Вот на этих пирах, на которые царица приглашала и своего мужа, и Амана, она потихоньку подводила к тому, что распутывала этот клубок, который вот, сотворил царедворец. И очень в нужный момент, ярко, просто и открыто, она эту вот интригу обнародует перед царем. То есть она показывает, что она сама еврейка, против ее народа плелись вот определенные интриги, и она просит царя все-таки помиловать тот народ, из которого происходит сама царица. Что, собственно говоря, и получилось. Не просто, но получилось. То есть евреям дали возможность защищаться. Скажем так, ну, скорее всего, там приостановили, может быть, какие-то тоже действия, но мы видим, что в результате враги еврейского народа были повержены, сам Аман, который строил виселицу для Мардохея, был на ней повешен. И здесь, конечно, вот, на мой взгляд, центр вообще и работы Рембрандта, и самой истории, которая описана в Библии, это то, что Бог сотворил вот это великое чудо, дал победу своему народу через немощный сосуд, через женщину. Потому что если мы говорим о том, что там какие-то великие победы одерживают сильный мужчина, облаченный царской властью, богатый, там, наделенный какими-то полководческими талантами, ну, как бы это само собой разумеется. Знаете, вот когда мы там говорим про Суворова, Наполеона, Цезаря, ну, это люди, которые, это люди войны, стратегии, там, гении своего рода, и как бы это само собой разумеющееся. Но если речь идет о женщине, хрупкой женщине, которая тем более хоть и наделена властью, но эта власть тоже в каком-то смысле больше театральная немного.
Она достаточно ограничена.
Да, она очень ограничена, не имеет вот прям какой-то реальной силы. Женщина не имела возможности прям так сильно влиять на политику, принимать какие-то решения наравне с мужчиной или прям сильно влиять на него. Хотя, конечно, в истории абсолютно все было и есть. Но, тем не менее, именно через нее, через Эсфирь происходит вот такая кульминация освобождения еврейского народа. И мне кажется, Рембрандт это очень интересно показал, очень драматично, как раз театрально, загадочно и в то же время откровенно, показывая, опять же, нам всю вот эту, всю палитру событий, которая читается на его полотне. И эсфир, кстати, она выделена наиболее таким вот как бы ярким цветом, она здесь самое яркое пятно среди всех присутствующих персонажей.
Свет ее как да, бы переходит, от нее идущий на мужа, и да, его таман, он вообще
практически в тени стороне, находится, да. Да. Очень это интересный
тоже
момент.
Тоже влияние такого, может быть, света, влияние, как Господь через верных ему людей действует, в том числе и на тех, кто близок к этим верным людям, тех, кто соглашается с ним. Вот это тоже такая интересная мысль, которая присутствует в картине.
Да, там... Так что вот, если вы не знали ничего об этом празднике, мы очень рады, что вы о нем узнали, потому что в этом году он празднуется какого у нас 5-го?
5-го, если не изменяет.
Если не ошибаемся,
память,
да. Ну вот в любом случае вот-вот.
Прямо
он уже
вот на этой неделе уж точно.
Будет, да, так что вы можете посмотреть. И знаю, что очень многие общины, мессианские общины, готовы открыть свои двери для того, чтобы вы пришли, познакомились, отметили этот праздник.
Ну, к слову, надо сказать, что 6 числа в эту пятницу у нас будет молодежная встреча, поэтому добро пожаловать.
Если ты знаешь
возле
адрес,
метро
то
Савеловской,
уже...
там есть такое небольшое помещение, вот поэтому можете приехать туда. Адрес Сущевский вал 3/5.
Угу. Во сколько?
В 19 часов. Как раз молодежное празднование Пурима.
Прекрасно.
Со так всеми что... вытекающими оттуда вот интересностями, да? Да, это... связанные с этим
ну
праздником.
Вот можете поэтому больше узнать приходите об этом празднике, можете его отметить весело, шумно, вкусить ушки амана, вот, узнать, почему именно так называется это блюдо. И, конечно, как мы говорим, не забываем о карнавале. Да, то есть там есть возможность просто оторваться, переодеться, вот, вообще быть каким-то совершенно другим персонажем, каким вам, может быть, давно хотелось себя вот так представить, увидеть. Вот, а в конце этого зрелище, соответственно, все открывают свои лица, потому что тайна, она раскрывается в определенный период жизни. Поэтому вот так интересно, мы увидели сегодня праздник и Рембрандта, который прикоснулся к этой теме.
Ну, буквально пару слов. Здесь вот натюрморт есть на этой картине. Тут лежат две грозди винограда, которые
скромный
как раз
такой,
такие,
скромный,
да, очень аскетичные.
Не в стиле барокко, кстати.
Ну, специально, чтобы не делать на нем акцент, а сделать акцент на персонаже. Две грозди винограда, символ плодородия, символ такой вечной жизни у Амана, ой, простите, у Амана, у Артаксеркса и у Есфири, а у Амана яблоко, то самое, как, которое олицетворялось именно вот баракальную эпоху, как яблоко раздора, такое как символ греховности. То есть даже через натюрморт художник показывает на понятном языке для зрителя, кто прав, кто... вот, к сожалению, делает выбор в сторону греха.
Ну, я обратила бы еще внимание, можешь еще раз показать на фигуру самой, самой царицы Эсфири, потому что вот что мы здесь видим, вот, на мой взгляд, сразу прочитывается, это царское достоинство и при этом смирение. Вот сочетание царского достоинства и смирения – это сила высокого духа. То есть мы здесь не видим смирение как смирение порабщения, безысходности. То есть когда человек смиряется, ну потому что уже деваться некуда. Мы видим, что здесь смирение именно как доверие Богу. И здесь очень сильно показывает это Рембрандт именно через царицу, то есть ее вся фигура, она просто наполнена этим и достоинством, и чувством правды, и определенным таким, определенной уверенностью, и в то же время смирением, смирением перед Богом. Вот очень интересно, да, посмотреть именно на нее, как это тоже понимал и прочитывал Рембрандт.
Ну и так...
Практически именно лицо Эсфири, только мы видим, что оно достаточно четко выписано, в отличие даже
от других. Да, специально, чтобы вот сделать такой
определенный акцент.
И вот
на
тоже
нее.
Обратите внимание, что Рембрандт никогда не помещает в центр композиции, такой смысловой центр, чуть-чуть его смещает по правилам золотого сечения. Но мы с вами двигаемся дальше, и здесь можете уже начать искать картину, которая называется «Юдиф и Алаферн».
Мы продолжаем, да, женскую тему.
Да, да, художник Микеланджело де Караваджо, или просто будем его называть Караваджо, чтобы не путать с великим Микеланджело Буонаротти. Караваджо как бы то ни было странно в нашем контексте, но он был типичным европейским художником своего рода, он был реформатором, но опять же он не был евреем и особо не соприкасался с евреями, хотя на своих полотнах он изображал типичных для всех нас еврейские лица. Жизнь его была достаточно сложной, трагичной, в отличие от того же Рембрандта. Он очень был таким темпераментным человеком, который попадал часто...
Я бы сказала,
часто...
что, знаешь, у каждого свой драматизм, потому что, да, вот Рембрандт тоже,
скажем,
через
более...
очень многое прошел.
Да, через...
Ну, да, там своя...
Потерю, такая... скажем, близких людей, да, но там, можно сказать, от него это не зависело. А здесь отчасти в жизни Караваджо, ну, наверное, что-то от него и зависело. Ну, может быть, в силу темперамента это не так сказывалось, да, но тем не менее... Постоянно в его жизни какие-то драки, какие-то там убийства.
Ну, потому что
так
он
далее.
Человек такой. В нем очень всего много. Да, я бы сказала, что он вообще человек сам по себе вот воплощает барокко. Это кто? Это Караваджо, потому что в нем очень много всего.
Ну, живет эта эпоха.
Это страсти, это буря внутри него. Это человек страстей, да, человек, который просто живет на разрыв. Он мне в этом плане чем-то напоминает, знаешь, вот если говорить о Серебряном веке там Есенина, о 60-х. Если шестидесятники там Высоцкого, то есть который все время вот на каком-то пределе.
Ну, был случай, кто-то отозвался о его картине плохо, он достал шпагу и вот легко с этим человеком расправился.
Был
слава
дуэлянтом,
Богу,
да.
Да, не убил его, но там даже до дуэли не дошло, он просто сам раз и напал на человека. И даже его смерть, она была достаточно, ну вот, такой загадочной, интересной, непонятно. Там ученые спорят до сих пор, от чего он скончался, но тем не менее, папа, который
Но ему
был...
покровительствовала церковь.
Да, церковь, да, покровительствовала,
она, если бы
покровительствовали
сказать,
кардиналы.
Его, да.
Да, и как случалось, он совершает какое-то преступление, потом раз, шедевр создает, и все его
и
прощают.
И он быстро раз под полу мантии папы, да, он вот, его прикрывает.
Да, как-то, его все прикрывают. Караваджо, какой молодец, но он много путешествовал из-за этого.
В общем, гению многое прощалось.
Да, и в самом конце, буквально вот там за 2 года до его смерти, опять определенное там происшествие случилось, и он убил человека. Папа Павел V объявляет его вне закона, то есть его мог убить каждый и получить за это вознаграждение, но... Он опять создает свой очередной шедевр, и папа его милует. И так интересно,
амнистию
да, вот
получает.
Эта амнистия, она выходит вместе с таким, как сказать, свидетельством о его смерти. То есть он вот, ну, не дожил до этой амнистии, там буквально, может быть, за 2-3 дня. И вот такая у него сложная, достаточно насыщенная в то
вот
же самое время
сказать,
жизнь.
Вот я хотела сказать, вот, например, Караваджо, он привлекает очень своей искренностью, потому что вот он в своей вот этой импульсивности, тем не менее, он все-таки представляется совершенно неоднозначным человеком, то есть он не просто, ну, как вот злодей-злодей, там, не преследует каких-то невероятно корыстных целей, не строит
конечно,
каких-то
да,
интриг, да?
То есть он естественный.
Он человек стихии, в нем очень много, конечно, прекрасного. Я бы сказала, что он невероятный такой еще рефлексивный человек. То есть, например, эти страсти, он пытается каким-то образом тоже с ними ужиться, как-то их понять, как-то, каким-то образом тоже себя усмирить. И вообще его работа, например, вот если мы говорили о Рембрандте, что это, ну, не, я говорю, как вот сейчас сказали бы, то есть возможность трансляции некого такого послания о принятии себя очень сильного, то у Караваджо это, ну, некая терапия, потому что он через вот различные эти страшные даже свои работы, он выплескивает вот эту страсть, которая находится внутри него, хотя бы на полотно, и частично может себя через это разгрузить. Ну и плюс еще, конечно, это некий вообще пересмотр себя, своей жизни, как, например, одно его произведение, когда, значит, не помню, правда, вот именно как оно называется, но юноша держит уже в руках голову, не то там, не то это Давид и Голиаф, и в руках у него находится голова, не то и еще кто-то.
Ну, скорее всего.
Вот, и там он молодым вот человеком изображает себя в молодости, а вот эта вот отрубленная голова, это он в реальном времени. Mm-hmm. То есть вот это вот как бы такое рефлексирующее, пропускающее через себя осмысление, вот это все Караваджо, это, конечно, достойно, безусловно, уважения. Если говорить именно о еврействе, да, то каким образом Караваджо вот связывает себя с еврейством?
Ну, он жил среди евреев, точно соприкасался с ними. Во-первых, эпоха барокко. Эпоха в то же самое время вот этой сложности переплета и некой открытости. К евреям пересматривают отношения, их уже начинают потихонечку принимать. Не только в свободной Голландии, но даже и в Риме, и даже в такой страшной, ужасной Испании. Там трудится другой художник, не знаю, дойдем мы до него сегодня или нет, но тем не менее. И поэтому на его произведениях, ну давайте прямо вот не будем голословными, открывайте в своих телефонах, да, на да, своих устройствах Юдифи и Алафер. У него две таких картины, ну вот посмотрите, я не знаю, насколько хорошо видно в кадре, но вот именно эту, хотя они обе очень сильно похожи друг на друга. Здесь вот прямо самый этот момент X, вообще иконография этого сюжета. Обычно Юдифи — это такая молодая девушка, достаточно спокойная, красивая, сдержанная, скромная, вот та самая царица Исфирь с полотна Рембрандта, которая спокойна, вот, в такой одежде презентабельной, у нее меч достаточно большой.
Я бы не сказала, что вот, например, Исфирь на полотнах Рембрандта, она вот та, которую ты описал, что вот она такая спокойная, тихая. Наоборот, я чувствую в ней вот невероятную такую энергетику, силу, мощь, какую-то сосредоточенность. Ну, не знаю, я вижу во всяком случае. То есть она не такая вот Алёнушка.
Слишком я изморозка, ультрирую, да.
Да.
Но тем не менее.
Мое это восприятие.
И у которой просто вот внизу вот такая голова, и она часто всего даже несоразмерная. То есть очень большая вот такая девушка, как смогла совершить такое убийство. То есть художники пытались это скрасить, но Караваджо в своем стиле тут прямо показывает во всех красках именно вот этот момент убийства. И даже более того, момент, когда меч наполовину отрезает голову Алаферну. Тут мы видим ужас. Кстати, некоторые искусствоведы говорят, что именно здесь автопортрет заключен Караваджо. Он вот очень любил себя изображать в убиенных людей. Но, возможно, в жизни было много убийства. И, в принципе, убийство, оно на психику у человека складывается. И, возможно, через эту картину он пытается как-то искупить то, что он сделал.
Я тоже так думаю, да, скорее что всего, это некое вот покаяние тоже определенное. Да.
Вот эти вот картины. Девушка здесь достаточно интересно смотрится, и она отчасти спокойная, с другой стороны, в ее лице прослеживается некое отвращение, что вот она вынуждена совершить вот это убийство, и ну, по ней не видно, что она каждый день ходит с мечом и налево-направо всех там убивает, не понравившихся ей мужчин. Вообще сам сюжет, я думаю, стоит сказать о нем чуть поподробнее. Это книга Юдиф, это книга, ну, некая неканоническая,
опять же,
или как ее называют,
книга,
второканоническая, она дошла до нас на греческом языке, можете ее прочитать. Достаточно легко читается. Если очень коротко, то израильский народ находится под влиянием Навуходоносора, если не изменяет мне память, ну, врагов, и один из предводителей — это вот некий Алаферн. Нужно было спасать израильский народ, и женщина долго молится, точнее девушка, да, достаточно молодой она была, Юдиф или Иудиф. Вместе со своей служанкой они выходят в этот вражеский стан, она находит расположение Алаферна, они вместе общаются, дружат, и она его поет вином прямо в одну ночь очень усиленно, и потом решается на этот шаг, заранее у нее был продуманный план, она отрубает голову. Служанка,
да, он просится к ней отдохнуть.
Да, да, вот, в ее шатер.
В ее шатер, да, да, и да. Она как бы его принимает, да, 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 там его и... упаивает вином, и он уже расслабившись, потому что он же не на поле брани, а просто в шатре у женщины. Вот, поэтому слишком сильно расслабился, а вот видите, расслабляться слишком сильно нельзя.
Получил
мечом вот, по голове.
Да. И здесь служанка как раз-таки контрастная, используется достаточно молодой персонаж, здесь специально достаточно старый, но в их чертах мы видим еврейство, прямо оно
очевидное
оттуда очень
такое,
сильно
да.
видно. Служанка в подол платья или там, по-моему, в мешок, прячет эту голову отрубленную, они быстренько покидают, думают, враги, то, что их предводитель спит, почивает в этом шатре с этой девушкой. Они тем временем сквозь стан прошли, и с ворот крепости еврейской они показывают эту голову, и вражеские солдаты отступили. Но эта девушка по ряду причин осталась незамужней, и вот она сохраняла это целомудрие, стала, ну вот, жертвой вот такой ситуации. Она пожертвовала собой для спасения целого города и в целом даже еврейского народа.
Ну, как вы видите, здесь выступает... идет достаточно сильный такой переклик с той картиной и темой, которую мы ранее, да, значит, здесь обсуждали. Это Исфирь, Юдиф, то есть когда Бог спасает свой народ через через женщин. Вот, на мой взгляд, вообще женщина и война, какие-то военные баталии, ну, это вообще вот что-то такое,
очень,
да?
Очень совместимое.
Да, потому что женщина все-таки это рождение, это мир, это некая сохранность, это жизнь. Вот, мужчинам, да, приходилось воевать, тоже, наверное, ну, нет хорошей жизни, скажем так. Вот кому-то, может, это хороший, хотелось просто еще лучше, но тем не менее. Через женщину, когда происходит спасение, опять же, вот, это такое проявление Божьей воли, некого чуда, когда он говорит, то есть для меня нет ничего невозможного. И вот вам кажется, что вы победите, потому что у вас сила, у вас оружие, у вас опыт, у вас деньги. То есть, казалось бы, почему не побеждать? И больше преимущества. Но если в этом нету моей воли, то я сделаю так, что вот этого сильного воина, мощного мужчину победит женщина. То есть какая бы там она ни была, может быть, я не знаю, она тоже предпринимала какие-то упражнения по домашнему хозяйству, равноценно сегодняшнему фитнесу, когда женщины тоже штангу качают, потому что, знаете, ну, например, поднять даже этот меч и просто физически даже отрубить голову человеку, это нужно быть достаточно, знаете, так серьезно подготовленной.
Ну, наверное, там вот. Барашков готовила.
Ну, наверное, да, то есть такая мощная женщина. Но, тем не менее, то есть какой бы сильной она ни была, но, конечно, по сравнению, извините, с человеком, для которого профессия, предназначение была война, то есть он бы ее, конечно, скрутил бы в одну минуту. Но вот Господь делает так, что, тем не менее, этот человек погибает, победа оказывается на стороне еврейского народа, и все прославляют Бога и именно эту женщину, через которую Бог эту победу дает.
Не воинством и не силой, да, но духом Бога живого, по-моему, в одном из псалмов написаны такие слова.
Да, хочется сказать просто аминь. Да.
Вот, ну, так и есть.
Я бы еще обратила внимание вот на то, что обратите вот следующий такой вот, следующий момент, что допустим, Рембрандт, о котором мы говорили, и Караваджо, они обращаются к темам, которые написаны в Ветхом Завете. То есть, по большому счету, вот несмотря на то, что вот мы говорили, да, о позиции церкви, о пресечении евреев, о том, что происходило в Испании на этот период, и не только, о том, что евреи были как бы нон-грата для общества. Вот тем не менее, вот именно в художественной среде мы видим, что вот это такое пересечение, это единство между иудаизмом и, соответственно, христианством, Ветхим и Новым Заветом, оно практически неразрывно. То есть художники, они возвращаются к истории, даже не потому, что они были вот людьми своего времени, а потому что, наверное, инстинктивно они чувствовали, что в этом есть некая необходимость. Вот для того, чтобы понимать больше себя как человека верующего, как христианина, для того, чтобы, может быть, отвечать на какие-то важные глубинные вопросы перед собой, перед Богом, нужно возвращаться к началу, нужно возвращаться к истокам. И, на мой взгляд, вот это просто уникально. То есть искусство, оно в каком-то смысле опередило некие исторические события, о которых мы с вами говорили, когда церковь начинает поворот по отношению к евреям, когда начинается уже и покаяние, и все это происходило совершенно не во время Караваджо и Рембрандта. Это происходило вот уже в наше время, дорогие друзья, там, начиная, там, может быть, с 19 века, какие предпосылки, и уже вот где-то в 60-х годах 20 века. Когда церковь начинает этот разворот, когда идет некое такое, некий пересмотр, некая историческая рефлексия, и церковь занимает другую позицию по отношению к евреям. Но в этом плане талант Богом данный и Караваджо, и Рембрандт, он как бы опережает эти некие события. Они возвращаются к еврейской истории, они пишут именно евреев, и они проводят вот эту соединительную линию. Хотя, может быть, они и не делали это осознанно, может быть, и не было такого осознанного, как сейчас говорят, мессенджа, такого послания, но интуитивно оно, тем не менее, присутствует. И мы видим, что история Ветхого Завета, она не просто табуируется, она не забывается, она продолжает жить, открываться на картинах великих художников в их полотнах. И, на мой взгляд, это, конечно, уникально. Ну, если мы успеем буквально там вот пару минут просто сказать еще об одном художнике.
Еще упомянуть одного художника, да. Он очень подходит для нашего эфира. Это, конечно же, Диего Веласкес. как его звали, это испанский художник. Он по своему происхождению еврей, который жил в Португалии, он был крещеным. Так получилось, что вынудили их принять крещение, принять христианство. Но, тем не менее, на своих картинах, на своих полотнах он изображает евреев. Ну, буквально прямо в нескольких минутах мы посмотрим вот его одно из не очень известных произведений, когда говорят о Веласкесе. Он был придворным художником в Мадриде, в столице Испании, хотя он, будучи евреем, но в то же самое время смог добиться достаточно успехов в своей жизни и был богатым, состоятельным человеком. Но здесь он изображает, что называется, не для двора. Одна из его картин, это вот, возможно, он вспоминал свое детство, молодость, возможно, он вспоминал тех евреев, которые его окружали. Это принесение одежды Иосифа. Здесь известнейший сюжет, когда 12, точнее, сколько их там, братьев,
да,
они приносят отцу одежду убиенного Иосифа. И вот это достаточно трагический момент. Но в то же самое время он и современный, потому что эта ситуация могла произойти вот очень похоже в эпоху барокко, в эпоху, ну, начала такого просвещения.
Кстати, не забываем, что весь драматизм заключается в том, что мальчик, которого очень любил отец, он не просто вот нечаянно погиб, и ему вот отцу рассказывают об этих трагических событиях, да, показывают эти одежды, испачканные кровью. Трагизм-то заключается в том, что братья продают своего брата в рабство, Иосифа, который впоследствии станет великим, да, человеком, спасителем рода. То есть очень интересный такой прообраз, который Веласкес описывает на своей картине. Друзья, ну на этом мы сегодня закончим. Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что вы для себя что-то получили. И, конечно, с праздником Пурим вас. Счастливо, Бог в помощь.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.